Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы продолжаем наш разговор вместе с прекраснейшим отцом Дмитрием. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, батюшки. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мы поговорим о том, как строится жизнь семьи священнослужителя. Эта тема всегда определенным образом закрыта, поскольку мы привыкли видеть священника всегда только в храме, только ближе к алтарю. И даже, казалось бы, 30 лет свободы церкви в нашей стране, но люди до сих пор смущаются, увидев священника вне территории храма. Более того, смущаются, что священник с женой может куда-то там вдвоем, например, куда-то сходить или вообще как-то существовать вне пределов храма. Это, на самом деле, такая довольно-таки интересная, курьезная ситуация сложилась. И для того, чтобы понять, как же живут священники, как, где границы дозволенного в отношении с женой, с детьми. Вот мы сегодня решили поговорить. Первый вопрос вам, батюшка. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, кстати говоря, сколько вы в браке уже?
15 лет примерно.
Юбилей. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот в чем особенность жизни, семейной жизни священника, в отличие от просто православных христиан?
Ну, я думаю, что какой-то прям серьезного отличия глубинного прям такого нет. Но, наверное, в жизни священнослужителя все какие-то искушения, все соблазны, все порой несуразности, иногда забавные несуразности, они очень сильно обостряются. Вот, наверное, можно так вот сказать, что все то же самое, как и у всех вообще людей, которые стараются жить в русле православной традиции. Но, может быть, немножко посложнее. И отчасти, наверное, дорогие братья и сестры, и особенно сестры, которые, может быть, думают о том, что выйти замуж за будущего священнослужителя, отчасти, конечно, это, я думаю, похоже на гарнизонную жизнь военнослужащего. То есть, это достаточно закрытая жизнь, это достаточно такое редкое общение с мужем. А если общение с мужем, то все-таки с достаточно утомленным от общения мужем, который приходит после исповеди, выслушав десятки, а порой даже сотни в городских храмах жалоб на свою жизнь. Это общение с мужем, который, в принципе, не может прийти, как, скажем, инженер на работе, что-то вот сказать, что вот сегодня, опять сегодня там прораб этот негодяй приходил, там что-то с нас требовал. То есть, батюшка, конечно, он как в какой-то мере даже как разведчик, да? Он не может сказать, что, представляешь, сегодня мать приходила ко мне опять вот Марфа и опять вот втирала мне, уже все достало меня просто какой-то ерундой. Вот, потому что тайны исповеди, потому что, в конце концов, это неэтично. Даже если не на исповеди, то все-таки это не положено. Ну, как-то это обсуждать.
Ну,
потому что это уже, так сказать, это очень сильно... мы согрешаем от этого очень сильно. Вот. Поэтому, в принципе, есть вот такие небольшие такие моменты. Поэтому я хочу сразу сказать, что главное отличие, оно в том, что супруги священнослужителя, даже не самому батюшке, гораздо тяжелее, я думаю, чем обычной женщине. Потому что вообще вот скажу так вот, думаю, батюшка, отец Павел меня поддержит. Мы, кстати, давно семьями дружим, учились в одном классе, знаем хорошо друг друга. Вообще, я думаю, что женщине в современном мире гораздо тяжелее приходится. Гораздо тяжелее. Я имею в виду женщине, которая старается жить в рамках закона Божьего, в рамках православной традиции. Гораздо тяжелее. У нас, потому что с батюшкой гораздо больше утешения. Вот мы можем все равно там встретиться, как-то отдельно кофе попить. Чтобы встретиться с нашим супругом, надо провернуть целую спецоперацию.
Да. Это надо найти нянек, надо найти там тех, кто приготовит какие-то борщи. И буквально на 20 минут, может быть, на полчаса они как-то вырываются, бедные. Это правда.
Поэтому особенность вот такая, что... Жене священнослужителя, главная особенность, конечно, гораздо тяжелее, чем просто благочестивой супруге в какой-то мере. То есть тоже нельзя уж какое-то здесь, что называется, житие изображать. Всем людям достаточно сложно живется. Но здесь вот, по крайней мере, хочется некоторых людей разубедить, что не все так просто. Не все так просто. И особенно тех девушек, которые подумывают о том, не сделать ли своим избранником, не отдать ли свою руку и сердце семинаристу, будущему священнослужителю. Очень хорошенько подумайте, потому что супруга будете видеть редко, а когда будете видеть, он будет такой изможденный. Знаете, вот где-то, наверное, полгода назад я своей супруге торжественно объявил, что понедельник назначается папским днем. Понедельник – это тот день, который я максимально, насколько это от меня зависит, раздвинул от каких-то занятий, от каких-то служб на территории храма. Ну и за полгода, наверное, пара дней было папских, когда я действительно брал младших ребенка, младших детей, вот остальные учатся, и мог куда-то уехать, чтобы ей хотя бы часов 6 вот побыть просто одной. И даже дело не в том, что просто ей отдохнуть, чтобы одной хотя бы что-то переделать.
Да. Это так. Вот эта романтика семейной жизни священника, которую, к сожалению, пока в этой сфере не окажешься и не поймешь, она присуща не только девушкам, которые видят статного священника с хорошо поставленной дикцией, хорошо поставленным голосом, который точно знает, как правильно, который живет, в принципе, по виду, да, вот фасад жизни священника всегда довольно-таки, такой красивый, неплохой, но за этим фасадом кроется много лет слез, крови. Хотя, кстати, надо сказать, что вот мы сейчас говорим, так краски сгущаем, да? Но вот эта романтика, она как раз и позволяет и нам, в том числе, вообще идти на это служение, потому что действительно радости в этом служении много. И не только священнику много радости в этом служении, но и жене священника. И вот когда молодые мальчики или девочки видят, как священник со своей супругой приезжают или там приходят в храм, какие они послушания несут, как они ведут себя в храме, что-то делают, общаются с людьми. Особенно, кстати, это видно, знаете, в чуть таких в маленьких храмах, где сотрудников мало, на всех не хватает, вот там все делают в основном священник с супругой. И заражаются вот этим желанием служить ближним, забывая действительно, как вы правильно сказали, что первые годы или десятилетия – это гарнизонная служба. Особенно первые годы служения – это неустроенный быт, абсолютно неустроенный быт, невозможность его устроить по разного рода причинам. Молодых священников очень часто командируют в какие-нибудь такие прекрасные места служения, где ничто не отвлекает от этого служения. Ни связь, ни интернет. Часто и дорог-то особо нет. Но это все необходимо для единения. Вот как вы думаете, батюшка, только ли на совместном каком-то, знаете, вот только ли на совместных испытаниях крепнут отношения?
Ну, с одной стороны, несомненно, на совместных испытаниях. Кстати говоря, мне даже, я бы сказал, жалко тех деток, тех юношей, девушек, в какой-то мере жалко, да, у которых есть возможность вот сразу просто организовать семейную жизнь вот просто при устроенном быте. Но вот, слава богу, такое иногда бывает, может быть, не часто, да, что действительно вот родители позаботились, уже есть жилье, есть уже совершенно какой-то стабильный заработок, какой-то резерв такой, да, чтобы люди в относительно комфортно могли уже жить, так сказать, куда-то там поехать там, в первые же годы там, совместной жизни, что-то себе позволить, одним словом. Вот мне в некотором смысле жалко таких людей, потому что вообще все-таки максимальная такая дружба, сближение людей, очень часто это последствия перенесенных вместе суровых достаточно испытаний. Угу. Ну, вот такую можно здесь аналогию такую привести. Вот, например, там фронтовая дружба. Да, то есть эти люди, которые вместе сидели в окопах, друг друга там выручали, не раз были на волоске от смерти. Ну, это я так утрирую, чтобы примерно понятно было, да. Очень часто эти люди, они становились просто ближе братьев на всю жизнь. Да. И это вот, это тоже касается семейной жизни. То есть, очень много нужно перенести. Вот по моим подсчетам, ну, таким субъективным, потому что Господь меня всю жизнь баловал. Я служил всегда в городе. То есть, всегда вот Господь мне давал прекрасных архиереев. Я не могу сказать вот ни про одного, чтобы кто-то меня как-то вот прям обижал и как-то вот... Всегда вот одним словом, и с светским языком сказать, с начальством всегда мне везло, и с коллективом всегда очень везло. Мне вот всегда вот в этом смысле, я вообще считаю, что Божий дар вот в моей жизни, это вот те люди, которые Господь вот дает. Вот. И вы знаете, вот я думаю, что тем не менее, первые 10 лет жизни священнослужителя и, соответственно, его семьи, это всегда годы, ну, когда вообще никакой стабильности нет. Вот мы, наверное, впервые приобрели квартиру в ипотеку со своей супругой. Ну, причем такую самую скромную, там около 40 метров. Это уже когда у нас было уже трое детей, четвертый уже в этой квартире у нас родился. Где-то прожив в браке, наверное, уже лет 7, наверное. Uh-huh. Так вот. Uh-huh. Вот и до этого мы арендовали квартиры. Первое вот жилье, которое мы, значит, переехали, только поженившись. Это была квартира, где мы с моим отцом сделали ремонт, и нам там позволили за это бесплатно пожить сколько-то месяцев. То есть, вот такая вот была ситуация. Вот. И, конечно же, я думаю, что первые 10 лет, а потом уже немножко полегче. Потому что появляются действительно какие-то знакомые. Появляются какие-то люди, которые периодически просят тебя совершить требы. Ну, например, вот приехать там к болящей, да, какую-то денежку тебе за это дадут. Вот. И, конечно, кстати говоря, по поводу знакомых, вот есть такой тоже миф, что вот какие-то есть такие меценаты, благодетели, и вот поэтому вот у батюшек все так шоколадно. Кто-то им все время что-то покупает там и так далее. Но, дорогие друзья, вот хочу сказать, что вот этот феномен, он действительно существует. Но, во-первых, этих меценатов очень мало. Вообще у нас, к сожалению, наша постсоветская предпринимательская культура, она вообще это исключает. Даже не в отношении церкви, вообще в отношении просто благотворительности у нас как-то с ней не особенно дружат.
Вот. Редкие-редкие.
Редкие-редкие случаи. Буквально, ну вот даже у нас вот в городе, ну есть, может быть, буквально по пальцам, вот, не знаю, там, ну, двух рук максимум перечислить можно людей, которые, причем это люди не самого такого крупного достатка, скажем так. Но вот они стабильно, периодически помогают приходам, может быть, иногда отдельным батюшкам. И вообще этот феномен, когда действительно предприниматель помогает батюшке, скажем, там, приобрести землю или там, давай я тебе там, ну, часть оплачу, например, кирпича, что ты там строишь, или там для храма, или для себя тоже. Мы это очень четко разделяем, конечно. Угу. И этот феномен, когда предприниматель помогает с машины, например, да, многодетном батюшке, он берется именно оттуда, дорогие братья и сестры, потому что любой человек, который знаком с жизнью церкви, он прекрасно понимает, что сам батюшка никогда этого не потянет.
Совершенно верно.
Поэтому, если человек, вот есть у него хоть малейшая возможность, он это просто уже вблизи видит, как это вот действительно выглядит, он уже почешет затылок и скажет, что ну давай я, конечно, человек вот не богатый, больше на кредитах, но давай хоть что-то ну, мы попробуем вот для тебя сделать.
У меня долгое время, так может быть, знаете, в качестве такой самокритики, долгое время был определенный конфликт внутри себя самого, в том плане, что смириться с тем, что любой священник живет на милостыне. То есть, вот это трудно, мне лично было трудно пережить, вот сам момент того, что мы в любом случае ездим и причащаем, и соборуем, и что-то освещаем, но мы не можем, как любой инженер, например, да, или там любой, не знаю, там, человек, который делает ремонт, знать, что вот за эту работу я получу вот столько, а вот за это вот столько. То есть у нас в жизни священника такого понятия нет. Нас зовут, и мы едем, и неважно, все остальное уже в принципе, это не регламентируется никак. И сколько раз было такое, что... Ну, и это абсолютно нормально, что человека зовут, священник там что-то делает, ему говорят большое спасибо, священник говорит на здоровье, помогаем всем Господь, разворачивается, уходит, и все. А приходит домой, а дети говорят, пап, я хочу есть. Да? Такое тоже бывало, но... Справедливости надо сказать, что да, с одной стороны, мы все живем на милостыню, на пожертвования. С другой стороны, за историю церкви, особенно последнюю историю церкви, ни один священник и ни один ребенок священника ни разу не умер с голоду. Не умер с голода, не умер от холода. То есть в этом плане Господь каким-то образом... Да. Но в то же самое время вот эти люди, которые видят жизнь какого-нибудь маститого священника, говорят, я тоже так хочу. Они забывают о том, что вот чтобы стать вот таким священником, там, седовласым, с прекрасной благообразной супругой, матушкой, да, они должны по гарнизонам помотаться были да, лет да. 20, да? Вот, вот скажите, пожалуйста, как... Ну, ладно мы, вот мы священники, в принципе, худо-бедно к этому готовы. Вообще, мужчина к этому более расположен, особенно в юности. Сказали Дальний Восток? Ладно, Дальний Восток, да? Сказали там глубинка? Хорошо, значит, глубинка. Сказали город? Ну, ладно. А вот каково женам? Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете?
Ну, каково женам, это точно сказать невозможно для нас, потому что у нас другая психология. Еще раз подчеркну, что я думаю, батюшка, дорогой, согласитесь, что нам все-таки проще.
Гораздо.
Гораздо проще. Вот. Основная тяжесть даже на них. Ну, вот когда я своей супруге делал предложение руки и сердца, я... Но сразу я об этом сказал, что, возможно, Господь сподобит меня величайшего этого дара, священства. И, возможно, как один из вариантов, мы с вами поедем в деревню. Я прямо ее спросил, умеет ли она доить корову. А супруга у меня, она очень такая утонченная женщина, художник, такой публицист, победитель олимпиад еще там, в 11 классе областных. По литературе сочинение вот ее заняло место. Учился в МГУ. Ну, такой неплохой специалист, в общем-то. Вот она, смутившись, сказала, что коров она боится, но что-нибудь попробует сделать с этим. Ну, вот коров мы не поехали доить. Вот. Но, тем не менее, конечно, это действительно такой... Знаете, такая ситуация, что не то чтобы прям вот быт... очень сильно прям заедает, и нет совершенно ничего. Mm-hmm. Потому что уж действительно какие-то макароны всегда принесут поминать усопших батюшки. Я думаю, что здесь немножко другая ситуация вот напрягает. Мы все-таки, дорогие мужчины, должны своих жен баловать. Вот действительно баловать. Это вот кроме мужа никто этого для жены не сделает. Это надо вот что-то такое дарить, чтобы вот и напоминать ей постоянно. Вообще не зря говорят, что женщины любят ушами. Угу. И, кстати, очень много негодяев разные этим пользуются. Видно, что человек абсолютный проходимец, но наговорил 3 короба, наобещал 10 коробов, и все. И вот уже сердце, так сказать, растаяло, и готово за ним на край света
куда,
пойти.
Да.
Вот. Поэтому, конечно же, нам очень важно вот об этом говорить. А им никто об этом не говорит. Вот нашим женам. Батюшки, да скажут 10 тысяч раз.
Угу,
вот.
Угу.
В этом смысле это тоже утешение. С одной стороны, наверное, бывает сложно нам, священникам, потому что, конечно, люди с бедами приходят в храм. И есть люди, которые откровенно вот, ну, просто тяжелые люди. Иногда. Не часто, кстати, но иногда такое приходит. Особенно вот весна-осень.
Угу.
Я, кстати, думаю, что есть явная действительно даже закономерность.
100% она есть.
Приходят люди, да, которые вот что-то такое там происходит. И вот батюшка должен в это погрузиться. Хотя, кстати, не надо в это погружаться. Надо выслушать, конечно. И понятно, что даже вот выслушать – это самое элементарное. Да, и чему вот отец Павел, я думаю, учит своих воспитанников, как преподаватель семинарии. Это все-таки умение это выслушать, собственно говоря.
Да,
вот.
Да.
А дальше уже там, может быть, аккуратно-аккуратно слово. Как хирург, очень-очень аккуратно, максимально стараясь как раз не повредить. Но на одного несчастного в пограничном состоянии, а может быть, и больного человека, который просто батюшку после службы подкараулил и что-то ему такое рассказывает, там, полчаса, приходится 10 людей, которые подойдут, и батюшке скажут, мы вас очень любим. Вы такой замечательный. А вот супругам нашим это мало кто скажет. Кроме нас, по сути-то, некому. Я думаю, что сложнее всего именно в этом. Даже, может быть, учительница, хотя настолько это тяжелый труд, я даже думал, что сейчас это самый тяжелейший труд, это труд педагога. Потому что более униженного сейчас человека, вот просто в смысле материальном.
И затравленного.
И затравленного. Потому что это абсолютно уязвимые люди.
Да.
Мы ни одного не знаем случая, когда учительница засудила какого-то ученика, который просто там в нее кинул острым предметом, там что-то ей повредил. Хотя такие случаи я тоже знаю. Который там обматерил ее. И чтобы даже уж не ученика, но родители привлекли к ответственности.
Ни
такого
разу.
Ни разу не было.
Да.
А вот то, что учителей травят, это да. Но даже учительница тоже, она все-таки видит какой-то вот плод своей жизни. Вот с попадьей порой, не всегда тоже, но все-таки вот порой все сложнее. И вот в этом, я думаю, главная сложность. А вот по поводу материального такого обеспечения, вот батюшка тоже вот сказал, и абсолютно, вот я с ним здесь единодушен, меня тоже очень сильно это смущало, что священник живет на пожертвования. Причем это не какое-то наше такое вот личное установление. Это исходя из слов апостола Павла. Вообще апостол Павел об этом говорит, что община должна содержать священника, священник питается от алтаря и так далее. То есть это очень четкое такое предписание Священного Писания. Нас оно несколько напрягает. Вот у архимандрита Киприана Керна в его пасторском богословии, значит, это такой учебник, да, пасторское богословие, это, дорогие братья и сестры, учебник, ну, в котором говорится о том, как пастырь должен взаимодействовать с общиной, как друг другу священники должны взаимодействовать. Такая очень интересная дисциплина. В семинарии ее проходят. И вот там про это сказано, что батюшка должен, во-первых, не назначать таксу никогда. То есть, куда бы его ни звали, хоть здание там гипермаркета осветить, хоть там еще что-то.
Хоть сарай.
Хоть сарай, да. То есть, сколько пожертвуете? Угу. И, кстати, это некоторых людей очень напрягает.
Очень, очень.
А сколько конкретно?
А еще звонят окружающим, скажи, сколько там вот...
Да-да-да.
Ну, какая разница, друзья, ну что вы?
Конечно, конечно. Вот, и знаете, с одной стороны, не означает так, с другой стороны, никогда нельзя отказываться, если вот батюшку чем-то одаривают, чем-то угощают и так далее. Потому что человек хочет проявить любовь. Если у тебя лишнее, то, пожалуйста, подари другому, просто передари другому. Но у меня в жизни был такой очень интересный момент, такая анекдотическая ситуация, в которую как-то один раз я попал, освещая квартиру с одной своей прихожанки в новостройке. Значит, мы приехали, еще даже, видимо, не сданный дом, приехали на лифте, вот выходим на этаж, и там прораб с бригадой, ну, как я понимаю, возможно, сантехники. Вот. И там, знаете, ну, вот прораб, видимо, я вижу, что старший человек, его там коллектив, он там что-то вот они в коридоре делают, какой-то там унитаз затаскивает, что-то. И он меня как увидел, он, видно, такой, знаете, веселый человек, любит так вот хохмить, там что-то такое смешное сказать. И вот он меня увидел, идет священник. Видимо, может быть, он и женщина, эту мою прихожанку знает. Вот, поэтому так немножко себе позволил. Ну, может быть, так вот, что называется, перейти границы. И говорит, о, значит, освещать там что-то приехали, да? Ну что же, почем Божья благодать? Почем? Почем? Сколько стоит? Сколько стоит? И так благоурит эти его, коллектив его улыбается, да, так вот. Ну, я как-то так улыбнулся, прошел там. Ну, человек без агрессии, просто вот такая вот, видимо, так повеселить решил. Видимо, такой вот жизнерадостный человек. И вот, значит, мы там помолились, осветил квартиру. Значит, ну, дала эта прихожанка мне там какую-то денежку. Вот, и назад иду уже один. Вот, и он, видимо, еще более так вот развеселившись, видимо, они там это все обсудили там с товарищами, что сколько сейчас поп вот срубит, вот сколько. Mm-hmm. И вот прям все, вот я к лифту подошел, и чуть ли там не преградили мне путь. И вот, ну а почем благодать-то? Почем? Меня, кстати, очень смутила эта фраза.
Почем благодать?
Почем благодать,
ну, конечно.
Да. Я говорю, ну, знаете, у нас нет какой-то таксы. Вот. Человек там сколько-то пожертвует, а может и вообще не пожертвовать ничего. Но все-таки сколько? Вот сколько? Сколько? И вот он ко мне приступил, и вот я ему выдал такую фразу, наверное, его немножко смутив. Я говорю, ну, знаете, наверное, не дешевле, чем сантехнику, если весь прочистить унитаз. Я думаю, что вот это будет справедливо.
Угу.
Вот. То есть, сколько он прочищает? Ну, довольно быстро, кстати говоря. Я, кстати, с этим сталкивался, к сожалению, да, когда ребенок что-то туда засунул какой-то там предмет. Вот, пришел человек и таким с лихим видом буквально там... Вот. И я, надо сказать, вот этих ребят, которые, кстати, ведь тоже неплохо зарабатывают.
Хорошо,
вот.
Да. Достойно живут.
Вот, достойно живут, да, если они с руками не ленятся. Я немножко
и не
смутил.
Пьют.
И не пьют, да. Я их, видимо, немножко не то, что даже, может быть, и смутил. Ну, наверное, немножко озадачил этим ответом. Они так примолкли, посмотрели друг на друга и больше уже не хохмили.
Вообще, вот это то, что вы рассказали, это тоже одна из таких особенностей жизни священника, потому что многие люди, которые не понимают жизни вообще церкви, да, устроения ее, задаются вопросом, что вы делаете-то? Что вы делаете, священники? Действительно, а что мы делаем? Кирпичи не таскаем. Максимум, что у нас требует чемоданчик, самый тяжелый, в нем кадилы. Максимум, да? И многие говорят, что вы делаете? Можно парировать, что на самом деле человек преподаватель университета, он тоже тяжелее там книжечки с собой сейчас ничего не носит, а у некоторых вообще планшеты он, и все. Поэтому такой вот этот вопрос, связанный с тем, как священники живут, он волновал и будет волновать людей. Вот недавно был случай, вы прекрасно о нем слышали, когда один из уже бывших священников решил призвать к декларации доходов. Почему это бесперспективно? Потому что вот как таковых доходов-то действительно да. Их нет, потому что есть определенная зарплата, чаще всего это минималка.
Да, да.
И все остальное это то, что вот священник уже его приглашают, дадут или не дадут. Это дело такое уже очень-очень условное и абсолютно непрогнозируемое. Абсолютно непрогнозируемое. И вот в этом плане, возвращаясь к нашим женам, им, наверное, крайне трудно, потому что, действительно, у нас психология такая мужская, то есть нам сказали служить, наше первое и главное дело все же это храм. Именно поэтому, кстати говоря, есть традиция снимать обручальные кольца. Да, мы снимаем обручальные кольца перед хиротонией священнической.
Я всегда, знаете, по этому поводу, так шучу. Значит, мне продавщицы всегда улыбаются, когда на кассе расплачиваюсь. Видят, что
нет
молодой, кольца. В полном расцвете сил, джентльмен, но без кольца.
Да. Это такая, да. Обычно, кстати говоря, помогает, что когда видишь, что сильно улыбается, говоришь, мне для детей бы какой лучше.
Да.
Сразу весь пыл спадает, да. Женам-то гораздо труднее, потому что мы отвечаем за храм, и все, в принципе. Не то чтобы все, но главное целеустремление нашего движения вообще жизни – это восстановление храма, устроение в нем благой атмосферы. Да? Вот на это уходят в основном все наши силы. И все для этого необходимое. А у жен дети, да, хозяйство, у жен постоянные какие-то болезни детские, и они надеются на нас. И в этом плане, конечно, это один из конфликтов. Мы не можем предложить нашим женам стопроцентную гарантию того, что будет все так, как им нужно.
Да,
потому что заболел ребенок, не дай бог, а у нас служба Великой Пятницы, и мы будем служить.
Будем служить, да.
И в этом, конечно, такая очень странная жизнь священника. Для нас была и будет служба на первом месте. И нужно мужество нашим женам пойти на этот шаг, чтобы, осознавая это, причем не просто на таких, знаете, на розовых волнах таких вот... на таком инфантильном, ладно, как-нибудь сложится, мы же знаем, что будет все так, как надо. Вот этого не будет. И вот это надо понимать тем избранницам, которые хотят связать свою жизнь со священником.
Да, и, конечно, действительно, это у нас такая ментальность, видимо, еще с советских лет она осталась. Если ты не перетаскиваешь мешки, если ты не вытачиваешь детали на заводе, то, в общем-то, ты не работаешь. Хотя, на самом деле, все-таки самая сложная работа – это, наверное, с людьми. И работа с людьми, которые, причем, еще находятся, может быть, и в кризисном состоянии. Буквально два слова. По поводу детей. Это тоже отдельная такая проблема. Дело в том, что очень часто дети людей, задействованных в социальной сфере, дети врачей, учителей, и в том числе священнослужителей, они, к сожалению, оказываются потерянными. Потому что папа, да и мама тоже, они где-то там, они занимаются тоже с людьми. Дома уже им не до чего, чтобы побеседовать, чтобы выслушать, посмотреть дневник там, и так далее. Поэтому, кстати, тоже целая проблема.
Давайте мы эту тему определим темой нашей следующей передачи. Дети священников. Инструкция к применению. И поговорим об этом более детально. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я для себя, кстати, даже какие-то пунктики подчеркнул для того, чтобы передать их нашим студентам, будущим священникам. Благодарим вас, дорогие братья и сестры, за внимание. До новых встреч.
Спаси Господи, дорогие друзья, радости вам и вдохновения христианской жизни.